Новая горячая точка России – Хабаровск. Протест без лидера. Предвыборная зачистка Александра Лукашенко. Изрядно общипанный, но не побежденный малый бизнес в России. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 29-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Жириновский предал Фургала.
Кремль в шоке. Они, конечно, делают разные трюки. В первую очередь они давят на ЛДПР.
Подписи собрали, в автозак попали. Трое против одного.
Мы здесь три женщины собрались. Это женская коалиция.
Уроки малого бизнеса в эпоху пандемии.
Тот, кто сейчас теряет работу бухгалтером, он никогда больше работу бухгалтером не найдет.
В Хабаровске снова масштабное шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Регион митингует уже ровно неделю. При этом лозунг «Верните нам Фургала» подхватили и соседние города. Десятки тысяч протестующих и ни одного задержанного. А вот в Москве, куда Фургала отправили сразу после ареста, 150 задержанных после скромной акции на Пушкинской площади, куда в минувшую среду вышли несогласные с принятыми поправками Конституции. Этот контраст был вынужден даже прокомментировать Кремль, рассказывает наш коллега Иван Воронин.
Свобода встает на Востоке. Честный суд в Хабаровске. Нет беспределу, скандировали собравшиеся. Они несли флаги Хабаровского края и плакаты «Я, мы, Сергей Фургал». Мэру Хабаровска, заявлявшему о проплаченных провокаторах, ответили следующее. Больше 30 градусов жары и больше 50 тысяч участников шествия. Такова медианная оценка от коллег из «Коммерсанта». Власти города заявили о числе в пятеро меньшем. На массовость второго субботнего шествия не повлияли ни сообщения Федеральной службы безопасности о якобы предотвращенном террористическом акте, ни предупреждения о росте в регионе случаев заражения коронавирусом. Власти Приморья под страхом увольнения обязали местные СМИ тиражировать угрозу пандемии и дискредитировать, цитата, «провокаторов и организаторов незаконных акций», сообщало издание «База». А на главной площади города повесили трехэтажный баннер «Я, мы просим тишины» за подписью врачей и пациентов больницы номер 2. Ее окна как раз выходят на площадь, где регулярно проходят митинги и концерты. В правительстве города и региона агентству «Интерфакс» заявили, что не имеют к баннеру никакого отношения. В местном Минздраве тоже. Губернатору Хабаровского края утвердили арест на 2 месяца. В следственном изоляторе московского Лефортово обеспечили информационный вакуум. Телевизор не работает, газеты аж от 9 июля, когда Фургал был на свободе. Членам наблюдательных комиссий запретили говорить об акциях в поддержку арестанта. После заседания в московском городском суде адвокат политика, тем не менее, заявил следующее.
Сергей Иванович Фургал никакого отношения не имеет к тем выступлениям жителей. Он их благодарит. Но он сегодня заявил в суде, что не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он губернатор края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства.
На этой неделе членам общественной наблюдательной комиссии удалось встретиться с главным свидетелем по делу Фургала, его близким другом и партнером по бизнесу Николаем Мистрюковым. Его арестовали еще в ноябре, и на его показаниях строится обвинение Фургала в организации убийств и покушений 15-летней давности. Мистрюков пожаловался на неоказание ему медицинской помощи. У него прогрессирует онкология, на один глаз потеряно зрение. Он раз за разом отказывался от адвоката и встреч с общественниками, намекнул на оказываемое давление.
Это очень редкая история, когда бы человек просил сначала своих близких заключить соглашение с адвокатом, потом постоянно отказывался. Причем вот, там было несколько отказов таких. Это очень странное поведение. Обычно оно связано с тем, что видимо, он там идут какие-то переговоры, или, не знаю, на него кто-то давит.
Лозунги в поддержку Фургала звучали и в Москве. На акции «По другому поводу» и с другим финалом.
Проходите, кто-нибудь разгодится, будем задерживать.
За что вас задерживают?
За то, что он стоял без оружия, ничего не скандировал, задержали, как и всех остальных людей, которые сейчас точно так же себя вели.
почти 150 задержанных в центре столицы 15 июля. Таков итог встречи противников поправок в Конституцию. Начиналось все более чем мирно. Когда местные власти отказали в согласовании митинга на Пушкинской площади из-за пандемии коронавируса, активисты объявили сбор подписей к коллективному иску в суд о непризнании итогов всенародного голосования. Собравшиеся были недовольны тем, как и ради кого переписали основной закон страны.
Настолько надоело все это. Понятно, что все было абсолютно фальсифицировано.
Вот мне 20 лет, а я видела только Путина, ну и Медведева.
Он обнулил все свои сроки. И он обнулился как президент. Так называемое голосование, оно не предусмотрено никаким законодательством.
На одной площади нашлось место и имперскому флагу, и радужному. Полиция не вмешивалась в происходящее. Даже когда протестующие развернули плакаты и перешли с молчания на антиправительственные лозунги.
Россия без Путина! Россия без Путина!
Общественная кампания «Нет» против поправок намерена продолжать борьбу, хотя закон о поправке уже принят, а Центр избирком утвердил итоги голосования.
Тогда вообще любая несправедливость, надо сразу опустить руки и расходиться по домам. Для того и существуют правовые процедуры, для того и существует наше право протестовать, отставить справедливость. Даже когда совершил что-то несправедливое и нечестное, надо стараться всеми силами добиться справедливости.
Иначе... Юлию Галямину позже задержали, обвинив в организации несанкционированного собрания. Когда активисты завершили сбор подписей, часть протестующих двинулась по Бульварному кольцу, перекрыв дорогу. После этого чуть дальше на Петровке и начались задержания. Является ли перекосом разница в поведении полиции в Москве и в Хабаровске, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает. В Кремле журналистам «Эхо Москвы» посоветовали обратиться к правоохранительным органам.
Мой гость – экономист Евгений Гантмахер. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, для вас стало неожиданным, что вот уже неделю протестуют люди в Хабаровске? Не один день, не два, а почти все эти дни, и самое массовое сегодня.
Ну, конечно, такая длительность протеста для меня тоже была неожиданной, но сам факт, что такой протест возник, ну, в данном случае в Хабаровске, ну, я, конечно, не знал, что это будет именно там, потому что кто мог предполагать, что будет арест губернатора, но для меня было давно понятно, что наступило в России время таких локальных социальных протестов. Да, они сейчас немножко стали носить уже политические окраски, вот, ну, так как это был все-таки арест, и губернатор там был популярен. Но то, что мы сейчас увидим, вот такие вот локальные вспышки по самым разным поводам, это было для меня понятно. Ну, конечно, то, что длительность уже неделю, и сегодня действительно было, видимо, самое массовое, по-моему, завтра. И сейчас, по-моему, вот мы с вами разговариваем, там глубокая ночь, там, по-моему, продолжается. Но это акция протеста. Да, это немножко неожиданно.
А можно ли говорить, что Хабаровск застал врасплох Кремль? Они этого не ожидали?
Безусловно. Безусловно. Почему? Потому что, ну, это видно по реакции, да, наших, ну, федеральных властей. Понятно, что региональные власти парализованы, губернатор в Москве, нового исполняющего обязанности нет. Приехал полпред Трутнев, и он, собственно, даже с людьми не встретился. Он поговорил с правительством, с силовиками, дал короткую пресс-конференцию и, значит, уехал. Конечно, так же, как и мы с вами, наверное... Такого масштаба никто не ожидал. И главное, в Кремле главное другое, что не решились дать указ правоохранительным органам, той же полиции.
Пока.
Пока. Ну, пока. Росгвардии, чтобы они, вот как в Москве, то, что вот только что было в репортаже на Петровке, ну, чтобы там 100, 200, 300 человек самых активных в автозаке, и все разошлось. Не дали такой приказ. Сейчас, мне кажется, это уже немножко поздновато, потому что, ну, слишком много людей на улицах.
Давайте послушаем очевидца событий. В сегодняшней акции протеста в Хабаровске приняла участие Светлана Зеленова. Вот ее впечатление.
Многочисленнее акция была, да, многочисленнее, потому что приехали все-таки люди из Хабаровского края, из близлежащих там поселков, например. Кто-то проехал 30, кто 50 километров, но были такие, кто проехал даже сотни километров. У нас расстояния здесь очень большие. Каких-то неожиданностей со стороны полиции не было, это точно. Все было замечательно, все было ожидаемо, корректно. Почему-то хабаровчане, в общем-то, от своей полиции перестали ждать подвоха, наверное. Вот. А неожиданным был второй марш, практически, ну, не сразу после первого. Вот на минуточку у нас была страшная жара, это, ну, не знаю, там 30 с лишним градусов, наверное, в тени. Люди, прошедшие первый марш, вернулись на площадь. И после этого, ну, там поскандировало что-то, пошли на второй марш. И мы замерили трекером, это каждый марш это 7 километров. То есть люди прошли дважды по 7 километров. Но это немало, да, при том по такой погоде. Ожидаемо в Хабаровск направится какой-то кандидат из Москвы, чего люди просто категорически не хотят. И, возможно, повестка просто изменится этих выходов на улицу, и люди будут просто голосовать против очередного варяга. Об этом уже говорится, и говорится очень эмоционально, что нам не нужен никто другой.
Скажите, Евгений, а Путин не любит протесты и не прощает их, часто применяет силу. Скажите, будет ли он использовать, это уже вопрос как к экономисту, будет ли он использовать экономические рычаги, чтобы наказать жителей Хабаровска деньгами? То есть будет задержка с трансфертами, задержка с социальными пакетами и так далее. И такие рычаги у Кремля всегда есть.
Ну, нет, во-первых, я бы все-таки сказал, что это не Путин лично отдает указание силовым образом разгонять. Так выстроена сама машина. Он не против. Но он не то, что там снимает руку и так. Это уже машина настроена на такие стандартные действия, которые здесь дали сбой. Второе. По поводу экономики. Ну, по поводу экономики, я думаю, ничего не произойдет. По сравнению с тем, что было до этого. Ну, чтобы взяли, допустим, задерживали какие-то выплаты пособий, ну, тех, которые были объявлены. Или там те же самые трансферты. Я думаю, нет. Знаете почему? Потому что, как только это станет известным, ситуация может еще более обостриться. Вот тогда люди действительно, Мумин, они решат. Они и так считают, что они обижены на общероссийском фоне, там, на Дальнем Востоке. А так они решат, тем более, что это. И ситуация может быть намного острее даже, чем это сейчас. Поэтому, я надеюсь, хватит здравого смысла финансово не наказывать этот регион.
В России протестующих часто разгоняют сотрудники Росгвардии. Но рискнет ли Кремль применять силу в Хабаровске? Вот что на этот счет думает политолог Кирилл Ролов.
Репрессивная машина включает в себя несколько разных стратегий и элементов. Прежде всего, она будет направлена в ближайшее время против активистов и тех, кто координирует, процесс пытается координировать, потому что, ну, всегда какие-то есть, возникают центры, которые призывают идти туда или сюда. Дальше посмотрим, пока такого фронтального силового подавления я не ожидаю, потому что власти будут надеяться на то, что пыл пройдет и схлынет, что и когда волна немножко пойдет на спад, вот тут попытаются зажать и уже применить репрессии.
На ваш взгляд, готов ли Путин на какой-то компромисс по поводу судьбы арестованного губернатора, или он не может позволить себе дать слабину и будет жестко стоять на своих позициях? Губернатор будет сидеть в тюрьме.
Нет, безусловно, Кремль будет настаивать на своем. Возможны тактические послабления, какие-то шаги, которые чуть-чуть облегчают положение Фургала, но только для того, чтобы опять-таки сбить волну и поймать момент, когда готовность снизилась, тогда можно наносить удар по активистам, арестовывать людей и вот как бы применять такую тактику, после чего судьбе Фургала опять наступит ухудшение. Только тактические обманные маневры возможны.
Евгений, каков может быть здесь компромисс? Будут ли представлены Кремлем какие-то фигуры, ну, которые не раздражают хабаровчан, или все-таки Кремль примет то решение, которое сочтет нужным, на ваш взгляд?
Нет, ну, конечно, инициатива вся находится в данном случае у Кремля, если мы говорим о назначении временно исполняющей обязанности. Фургал, как правильно сказал Кирилл Руков, он как сидел в тюрьме, так и останется. Это я, в этом у меня нет сомнений. Сейчас, на самом деле, там, вот вы спросили, ожидали они или нет. Конечно, они там не ожидали такого развития событий, потому что у Кремля нет кандидатов. Вот я просто думаю. И, ну, я как человек, который наблюдает за регионами, за политической жизнью. Смотрите, даже если это будет ЛДПРовец, но варяг, не из Хабаровского края, которого там не знают. Но многие говорят про господина Дегтярева, который представитель комитета в Государственной Думе. Это народ не устроит, безусловно. Теперь возникает второй вопрос. Значит, надо найти кого-то там, кто мог бы быть авторитетной фигурой. Я так понимаю, политическая жизнь там была настолько выжжена, как везде у нас, что, в общем, скамейки даже вот нету. Может быть, они возьмут кого-то из замов Фургала.
Тот же мэр, он уже предал горожан.
Да, да, за его заявление, что люди вышли там.
За деньги, за пособия какие-то.
Нет, там есть, я так понимаю, первый заместитель Фургала, ну, в правительстве Хабаровского края, забыл его, честно говоря, фамилию, на Ски, по-моему, она кончается. Так, она мелькнула несколько раз. Может быть, его сделают временно исполняющим обязанности, ну, ровно для того, чтобы действительно немножко пригасить вот эту всю остроту, а там как карта ляжет, понимаете? Потому что все равно выборы в сентябре в Хабаровском крае по-любому уже не будет. Выборы губернатора произойдут уже в следующем году. А если там все это уляжется, ну, как Рогов правильно сказал, каких-то активистов, они же там все фиксируются, их, так сказать, аккуратненько изолируют, тогда вот этого временно исполняющего обязанности может заменить уже на какого-то другого человека. Мне кажется, вот скорее всего, по логике, можно сделать только так.
Давайте поговорим теперь о другой горячей точке, которая находится недалеко от Москвы. До белорусских президентских выборов осталось всего 3 недели. Предвыборная кампания вышла на финальную прямую. При этом основных оппонентов Александра Лукашенко уже выбили из гонки. С чем Белоруссия подходит ко дню голосования? В сюжете Алены Вершининой.
Еще раз обращаю внимание, что сейчас мы здесь 3 женщины собрались. Это женская коалиция. Я обращаюсь к органам, правоохранительным органам, к нашему ОМОНу, что, пожалуйста, ребята, прекратите репрессии в отношении белорусского народа.
Помните, что у войны не женское лицо. Правильно?
У войны не женское лицо. Так называется одна из книг белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевич. Зато в преддверии президентских выборов белорусская оппозиция приобрела лицо как раз женское. На этой неделе объединились штабы 3 главных оппонентов Александра Лукашенко, образовав своеобразный женский триумвират во главе. Составить конкуренцию почти уже бессменному Александру Лукашенко на президентских выборах 2020 собирались несколько альтернативных кандидатов. Однако в бюллетенях для голосования точно не будет 3 его главных оппонентов – видеоблогера Сергея Тихановского, бывшего банкира Виктора Бабарика и экс-главы парка высоких технологий Виктора Цыпкала. Светлана Тихановская сделала именно то, к чему часть сторонников Алексея Навального в 2018-м призывали его супругу Юлю – выдвинуть свою кандидатуру вместо мужа, когда российский ЦИК отказался зарегистрировать политику. Политика кандидата на президентских выборах. Баллотироваться в президенты Светлана решила, когда ЦИК не зарегистрировал инициативную группу ее мужа. И вот на этой неделе Светлану официально допустили к выборам.
Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили. И, ну, ради всех, кто к нам еще присоединится, к нашему движению.
После решения белорусского ЦИКа в Минске и других городах 14 июля прошли акции протеста, которые сопровождались жесткими действиями сотрудников милиции и ОМОНа. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», во вторник были задержаны порядка 370 человек. Однако уже на следующий день сотни жителей Минска выстроились в очередь к ЦИКу, чтобы подать жалобу на отказ регистрировать Бабарика и Цыпкала. Силовики снова задержали протестующих, в том числе и случайных прохожих. Стоит отметить, что предвыборная кампания в Белоруссии проходит при полном отсутствии каких-либо данных об уровне поддержки каждого из кандидатов, включая действующего президента республики. С 2012 года опросы общественного мнения о социально-политической ситуации можно проводить только при наличии специальной аккредитации. А в июне этого года Академия наук Республики приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим. И все из-за того, что в конце мая популярные белорусские онлайн-ресурсы и телеграм-каналы провели несколько опросов об электоральных предпочтениях своих читателей. В нескольких из них уровень поддержки Лукашенко составил всего 3%, после чего за ним даже закрепилось прозвище «Саша 3%». Основатель независимого института социально-экономических и политических исследований Беларуси, социолог Олег Манаев, который несколько лет назад был вынужден
вынужден покинуть страну и сейчас живет в США, отмечает, что электоральный рейтинг Лукашенко, конечно, не 3%, а куда выше. Но судить об этом можно только по косвенным признакам.
Случайно вот в начале июня просочились цифры об опросе в Минске. И конкретно о рейтинге доверия, не электоральном рейтинге, а рейтинге доверия. 24% тогда говорилось. Вот. Ну, на основании опыта, который вот мы, профессиональные социологи, имеем, а именно, что, во-первых, рейтинг доверия, как правило, на процентов 7-8-9 выше, чем электоральный. Ну, Минск наиболее критическое такое место, видимо, как и Москва в России. И поэтому общий рейтинг и доверие, и электоральный рейтинг выше, чем в Минске, обычно процентов тоже на 8-10. Ну, на основании этого я могу сказать, что раз эти данные подтвердил директор Института социологии, то реальный рейтинг Лукашенко где-то по Республике Беларусь сегодня, ну, где-то около 30, там, от 25 до 30%.
Манаев добавляет, что не стоит сбрасывать со счетов, что избиратели Лукашенко, как правило, всегда активно ходят на выборы. И дело не только в административном ресурсе, как это обычно объясняет оппозиция. При этом многие из тех, кто Лукашенко не поддерживает, в день выборов не приходят голосовать совсем. Поэтому Манаев считает правильной стратегию Объединенного штаба призвать белорусов просто прийти на участки 9 августа.
Тут есть очень важное «но». Если мы сейчас рассматриваем вот электораты трех этих кандидатов, штабы которых объединились, а именно Бабарыка, Цыпкало и Тихановского, надеяться на то, что сам факт вот объединения штабов и трех этих замечательных женщин, смелых, умных, так сказать, обаятельных, автоматически приведет к слиянию потенциальных электоратов всех этих трех, я так не думаю.
Олесь – основатель группы «Белорусы в Москве» в Фейсбуке. Он отмечает, что впервые за долгое время к белорусской политике проявляет интерес абсолютно политичные люди. Отсюда, по его словам, и целая волна акций солидарности белорусов, которая прокатилась по всему миру.
Мир глобальный, белорусы есть везде, в каком-нибудь количестве. Но чтобы выходить на демонстрации везде и в таком количестве городов, такого еще никогда не было. То есть у людей есть действительно заряд какой-то. И гораздо проще его мобилизовать на то, чтобы проголосовать за кого-то, чем на то, чтобы сидеть дома. Московские белорусы, они, в принципе, если говорить о молодых людях, они живут на две страны, потому что Беларусь отсюда, ну, это один, ну, ночь на поезде или там полтора часа на самолете. То есть это вот каждые выходные могут люди ездить. Поэтому отсюда люди совершенно точно поедут. Поедут из Польши, поедут из Литвы.
Всего в выборах 9 августа примут участие 5 кандидатов. Александр Лукашенко находится на посту президента уже 26 лет, с 1994 года.
Мы продолжим беседу с экономистом Евгением Гантмахером. Скажите, вот у Москвы есть серьезные экономические рычаги на Минск. На ваш взгляд, вот в этой ситуации, какую игру ведет Москва? Вот вам удалось раскусить невмешательство, просто наблюдение, или все-таки какая-то подковерная игра ведется, потому что Лукашенко неоднократно заявлял, что оказывается давление извне, но явно намекая на Москву?
Ну, я думаю, что Москва поставила на Лукашенко. Да, безусловно. Но это, конечно, не от хорошей жизни, очевидно, потому что... Ну, условно говоря, что маловероятно, но вдруг победит вот Светлана Тихановская, маловероятно. Я думаю, что там 99%, что, конечно, все-таки Лукашенко себе нарисует необходимые результаты. Но если победит тот другой, то для Москвы открываются очень большие просторы неопределенности. Потому что новый человек, новые команды, кто за ним стоит и так далее. Лукашенко понятен. Он 26 лет играет с Россией в кошки-мышки.
И с Ельцином иногда играл. Ее очень хорошо дует.
Да, и с Ельцином играл, и с Путиным играет. Поэтому, я думаю, сейчас просто идет торговля. Вот только что Мишустин там был в Минске. Идет торговля об условиях. Значит, мы, видимо, Лукашенко сказали, мы тебя будем, ну, не то что впрямую поддерживать. Я думаю, такого прямого вмешательства России там не будет, выборы. Но мы не будем возражать, если ты станешь президентом, но в обмен, пожалуйста, начинай реализовать вот эту вот интеграционную программу. Как известно, она есть, эта программа, но она опубликована. И там предполагается как бы как максимум 95% сейчас функций белорусского государства становятся функциями наднациональными. Они уходят в это союзное государство. Ну, может быть, 95% по итогам не будет, но... Какой-то сдвиг, если Лукашенко станет президентом, и он свои обещания, вот эти дальнейшие интеграции будет выполнять, то сдвиг в этой интеграции будет существенным. Например, зайдет речь об общей валюте,
Центробанк не в Минске, а в Москве. Но это ключевое решение.
Нет, вы понимаете, момент. Технически можно даже сделать так, что будет два центробанка. Будет, допустим, московский, будет в Минске. Но будут выпускать одну валюту, и политику будет определять, вот эту денежную финансовую будет определять, допустим, московский центр. Это все технически делается. Ну, в Великобритании два эмиссионных центра. Мы знаем, кроме Лондона, выпускают фунты Эдинбург.
Шотландия, да. Да, и они отличаются валютой.
Да, да. Поэтому, ну, они отличаются только там какими-то деталями малозаметными, но какая-то политика ведется общая. Поэтому плюс, я думаю, что будет резко усилена роль действительно вот этого парламента общего, какие-то вот эти дальнейшие процессы. Ну, другое дело, что Лукашенко часто обещает, но не выполняет. Но, видимо, Москва все равно в очередной раз рискует, но деваться ей, в общем, некуда.
Давайте послушаем теперь голос Минска. С нами на связи есть Минская политолог и политический консультант Валерия Костюгова. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, почему выборы именно этого года в Беларуси вызвали такой всплеск протестных настроений? Ведь в 2015 году было все спокойно.
2015 год был особенным, поскольку это случилось сразу после украинских событий. И в Беларуси большинство очень опасалось подобного развития событий и у нас, если случится что-то. То есть поэтому люди были не настроены на протесты, они реально боялись Майдана, и пропаганда хорошо, прекрасно просто отработала этот страх. Поэтому в 2015 году такого не было. Что же касается всех предыдущих избирательных кампаний, то протесты тоже были, безусловно. Я бы обратила внимание, что на самом деле протестов как таковых у нас пока еще почти не было. Это был всего один раз. Те остальные акты назывались протестами самими силовыми органами. На самом деле это были совершенно легитимные предвыборные мероприятия.
Валерия, скажите, вот мой собеседник Евгений Гонтмахер сказал, что вероятность того, что победит Лукашенко на этих выборах, ну, чуть больше 90%, ну, почти уже 100%. А вот вы как считаете, есть ли, на ваш взгляд, у кого-то из оппозиционеров шансы на второй тур?
Послушайте, как раз ваш коллега сказал очень точно. Он сказал, не победит, он сказал, нарисует себе. Безусловно, это, ну, вероятность этого очень высока. Что именно так, 99, наверное, да, он нарисует себе победу в первом же туре. Ни о каком втором туре в таких режимах, как наш, вообще не может быть и речи, никогда не бывает. То есть победа в первом туре должна быть не менее 70 с чем-то процентов.
Почему, на ваш взгляд, ЦИК все-таки зарегистрировал Светлану Тихановскую, супругу блогера Сергея Тихановского? Лукашенко считает, что женщина ему не соперник, или какие-то у него другие есть мысли и планы?
У нас тут распространено мнение, что Лукашенко стремится размазать протест и снимает фактически кандидатов по одному. С тем, чтобы, демонстрация солидарности и поддержки этим снятым кандидатам была размазана по времени и никогда не собиралась в одном месте в одно время. Поэтому я думаю, что решили зарегистрировать Светлану с мыслью, что если на ее пикетах будет слишком много людей, то ведь ее тоже можно снять.
Спасибо. С нами была по скайпу Валерия Костюкова. Всего вам доброго, удачи. Вопрос к вам, Евгений. Вот пожар обычно тушат деньгами. Вот может ли Лукашенко помочь, ему могут ли ему помочь деньги Москвы в данном конфликте, или уже деньги не играют тут никакой роли?
Ну, это не прямые деньги. Это просто Россия пойдет на какие-то уступки, помните, по газовому вопросу, по вопросу о цене, цена на нефть, вот этот знаменитый налоговый маневр, который сейчас у нас в России происходит. То есть ему позволит Лукашенко в какой-то форме по-прежнему пользоваться нашими относительно дешевыми ресурсами, которые мы туда поставляем, а он, соответственно, делает реэкспорт уже по более высоким ценам, или это перерабатывает, там же два очень больших нефтеперерабатывающих завода, и вот продукты своего вот этого вот этих заводов тоже отправят. То есть, я думаю, вот в этом смысле. А вот так, чтобы напрямую, как помните, Януковичу мы дали...
$800 миллионов.
Да,
помните? Льгот при приобретении газа.
И не только. Помните, дали займ, кредит дали на, по-моему, 2 или 3 миллиарда.
3 миллиарда.
3 миллиарда долларов дали. Ему...
Хотели дать еще больше, но тут случился Майдан.
Думаю, это вряд ли. Хотя Лукашенко, в общем, нуждается в кредитах, потому что у него финансовая ситуация довольно напряженная. Но я думаю, скорее это будет вот цены на нефть и газ. И об этом уже намеки идут. Что почти все вопросы решены.
Сумеет ли Лукашенко выйти из этой ситуации бескровно? Об этом я спросил политолога Кирилла Рогова.
Нет, без репрессий вряд ли. Репрессии, конечно, будут, а куда без них? Как он может без них? Без них, без репрессий, что Путин, что Лукашенко, они совершенно не могут. Это у них не достает уже популярности и легитимности, чтобы столь жесткие, давние, уже надоевшие людям режимы поддерживать без репрессий. Поэтому без репрессий он, конечно, не выйдет из этого. Но в целом эта ситуация еще не слишком опасна для него. Отличие этой ситуации от ситуации в Белоруссии, от того, что происходит в Хабаровске, именно заключается в широте, поддержки. В Хабаровске люди разных взглядов и представлений ощущают это как явную несправедливость и как несправедливость Москвы, которую они давно уже ощущают. И вот против этой московской несправедливости люди объединяются. В Белоруссии, как мне кажется, возможно, в чем-то ошибаюсь, но мне кажется, что это сейчас как бы выступают те контингенты, которые раньше были против Лукашенко, и там нет такой широкой солидарности в разных социальных группах по этому вопросу, и поэтому их положение тоже неприятное, и это не составляет для Лукашенко пока серьезной угрозы.
Евгений, вирус революции, если эти протесты одержат какую-то победу или пройдут на следующий этап, когда действительно завяжется какая-то серьезная предвыборная борьба, то даст ли это российской оппозиции некий стимул, если увидит, что у белорусов получается? Хотя там режим гораздо крепче, наверное, российского, потому что все-таки Лукашенко объявлен открыто европейцами последним диктатором Европы, да? Простите за тавтологию. Вот вирус революции опасен для Москвы на примере Минска?
Ну, безусловно. Так же, как наши власти болезненно реагировали на украинские события. Еще помните, первый Майдан и вот потом Майдан 13-14 года. В том числе потому, что этот пример заразительный. Мы, в общем, во многом похожи. Ну, единственное, что, конечно, наши масштабы немножко отличаются от Украины там, или Беларуси. Но, тем не менее, один и тот же язык, по сути, очень близкие родственные связи, очень много друзей. И этот, как вы сказали, вирус Мумин, он легко может передаться. Тем более, что в России социальная ситуация ухудшается. Но мы все видим и на фоне пандемии, и до нее еще это все было. Поэтому у людей очень много накоплено недовольства, и вот оно может выйти каким-то вот таким образом. И если в Белоруссии вдруг это не будет погашено, и в какой-то форме это получится, то и тогда у нас люди в ряде регионов скажут, слушайте, у них получилось, почему мы, чем мы хуже? Мы же все-таки, это же не ситуация в каких-то далеких странах, которые отличаются. Поэтому да, это, конечно, это большая опасность для наших властей в этих событиях есть. Я, кстати, давно уже говорил всем моим коллегам, что Украину забудьте с точки зрения опасности для нас, потому что там у них свои уже процессы пошли. Вот Белоруссия, это более острая точка с точки зрения того, как это будет влиять на ситуацию в России.
Евгений, у нас есть и другие не менее интересные новости и события. Едем дальше.
Да.
Ивану Сафронову предъявили обвинение. Святая София в Стамбуле снова стала мечетью. Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана. Наша новостная лента.
Армения и Азербайджан ведут боевые действия на границе с прошлой недели. Баку утверждает, что за последние дни в боях погибли 11 их военнослужащих, в том числе один генерал, еще несколько ранены. Армения заявила о гибели 4 своих военных и обстрелах минимум 6 деревень. Эти кадры последствия обстрела распространило армянское министерство обороны. Такие же кадры показывает и азербайджанская сторона. Что именно стало поводом для начала конфликта, неизвестно. Стороны обвиняют друг друга. Ереван заявил, что азербайджанские военные пытались незаконно пересечь границу и захватить опорный пункт. Баку называет такие обвинения провокацией.
Как только позволит оперативная обстановка, мы пригласим иностранных военных представителей, действующих в Азербайджане, в этот район, чтобы они могли увидеть ситуацию своими глазами. Пусть они увидят, кто совершил эту военную провокацию и кто несет ответственность за эскалацию ситуации.
Азербайджан пригрозил на этой неделе ракетным ударом по атомной электростанции в Армении. В Минобороны страны заявили, что их новейшие системы, цитирую, позволяют с высокой точностью поразить Метсамурскую АЭС. Это высказывание – ответ на сообщение о возможности нанесения Армении удара по азербайджанской плотине. В Ереване звучащие в Баку заявления расценили как угрозу выхода из переговоров по карабахскому урегулированию. В Баку прошел митинг в поддержку армии из-за конфликта на границе с Арменией. Часть протестующих даже пыталась ворваться в парламент, но их остановила полиция, применив водометы. Добавлю, столкновения проходят вдалеке от Нагорного Карабаха, где противостояние двух стран обычно самое острое. ОБСЕ и США призвали стороны к миру. Суд в Москве на этой неделе оставил журналиста Ивана Сафронова под стражей. Его обвиняют в государственной измене. Процесс проходит в закрытом режиме. На апелляции адвокатам впервые показали засекреченные материалы дела. Одного из защитников удалили с заседания, так как он отказался дать подписку о неразглашении.
Были представлены в секретном виде результаты оперативно-розыскной деятельности, которые никак не свидетельствуют о шпионской деятельности Ивана. Мера пресечения, тем более столь суровая мера пресечения, как содержание под стражей, была избрана на основании пустоты, зияющей пустоты.
По версии ФСБ, журналист Иван Сафронов сотрудничал с чешской разведкой и передал им данные о военных связях России. Адвокаты говорят, что ни одного документа, подтверждающего это, представлено не было, и суд исключил из постановления об аресте пункт о сотрудничестве журналиста с разведкой. Сам Сафронов вину отрицает. По данным СМИ, поводом для преследования могла стать прошлогодняя статья журналиста о поставках российских истребителей в Египет. За Сафронова поручились главные редакторы нескольких российских СМИ. Они требуют отпустить его на свободу на время судебного разбирательства.
Просьба не выходить на проезжую
часть. Поддержать журналиста на этой неделе к СИЗО Лефортово пришли его коллеги. Их всех задержали за надписи на майках, обвинив в нарушении закона о митингах. Собор Святой Софии в Стамбуле лишили статуса музея и сделали мечетью. «Аллах велик», скандируют местные жители, которые поддержали инициативу властей. Президент Турции заявил, что не изменит свое решение, несмотря на критику Евросоюза и ряда государств.
Турция приняла решение об изменении статуса Айя Софии из музея в мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение.
Указ о возвращении собору роли мечети Эрдоган подписал неделю назад. Против этого выступила Русская Православная Церковь. Там решение Турции назвали «пощечиной всему христианскому миру». Долгое время, напомню, Святая София была крупнейшим символом религии. После захвата Константинополя Османской империи в 1453 году храм переделали в мечеть, а с 1934 года здание сохраняло нейтральный статус музея. Богослужения для мусульман в Айя Софии начнутся 24 июля. При этом посещать религиозный объект смогут все граждане, в том числе не мусульмане.
Евгений, скажите, Москва очень часто любит играть в посредника на постсоветском пространстве. Почему сегодня Кремль невнятно выражает свою позицию? Ну, по поводу Баку и Еревана, учитывая, что там уже погибли люди, ну, со стороны Азербайджана.
Ну, вы понимаете, вот я бы не хотел сейчас быть на месте вот Кремля, быть посредником. Почему? Потому что у нас есть интересы и в Азербайджане, и в Армении. Азербайджан мы поставляем большое количество вооружений, кстати, так же, как Армении. Но Армения входит в ВДКБ. То есть, формально говоря, если что случится, мы должны, вот все члены ВДКБ, в том числе Россия, ее защищать. С другой стороны, я повторяю, Азербайджан тоже претендует на роль и является, в общем, довольно близким нашим партнером по очень многим, в том числе и внешнеполитическим делам. Потому что, например, мы не хотим ссориться с Турцией. А Турция однозначно стоит на стороне Азербайджана. Поэтому там такой очень сложный конгломерат. И я думаю, максимум, что сейчас можно сделать очень тонкими дипломатическими усилиями, просто это все снова заморозить. Вот как это было до начала вот этих последних столкновений с этими жертвами. Вот ровно вернуть ту же самую ситуацию. Я просто не вижу перспектив для какого-то решения такого, принципиального решения вот этого противоречия между Арменией и Азербайджаном. Ну, понятно, что прежде всего лежит здесь Нагорный Карабах в основе этого всего. Я боюсь, что нынешние международные отношения, нынешние механизмы этого не позволит еще очень-очень долго. Поэтому заморозить, главное, чтобы не стреляли, чтобы не гибли люди, это максимум, что можно сделать. Но боюсь, что у Москвы тоже вряд ли на это хватит каких-то ресурсов, объективно.
Давайте, Евгений, поговорим с вами на более приятную и близкую тему «Малый и средний бизнес в России». С момента смягчения режима самоизоляции в Москве прошел месяц. Заработали кафе, бары, рестораны, фитнес-клубы и салоны красоты. Изрядно общипанные, но так и не побежденные российские предприниматели пытаются восстановить то, что потеряли за 3,5 месяца пандемии. Об этом мой репортаж.
Чтобы визуально увидеть признаки экономического кризиса в эпоху пандемии, надо выйти на улицу, на Тверскую или на Первую Тверскую и Ямскую и пройтись мимо витрин. Этот отрезок от памятника Маяковского до Белорусского вокзала насчитывает несколько сот метров, меньше километров. Давайте посмотрим, кто покинул главную улицу Москвы. Здесь было популярное кафе. Теперь видите, сдача в аренду помещения. Соседнее окно. Здесь было отделение банка. Теперь пустота. Идем дальше. За моей спиной через дорогу была торговая точка. Теперь, как вы видите, аренда. Теперь здесь нет вьетнамской кухни. Еще одна пустая витрина. Здесь было отделение банка открытия. Как видите, теперь пустота. Итого на этом отрезке мы насчитали 12 пустых точек. Это визуальная картинка экономического кризиса в эпоху пандемии.
С 28 марта в городе были временно закрыты рестораны, кафе, столовые и другие точки питания. Исключение было сделано для компаний, которые продавали блюда на вынос или предлагали их доставку. 2,5 месяца режима самоизоляции и 16 июня, наконец, в столице открылись летние веранды и террасы ресторанов и кафе. А 23 июня – стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и салоны красоты. Коронавирус похоронил многих, но не всех, считает основатель и глава компании «Суперджоп» Алексей Захаров. Страна стала выбираться из экономической ямы.
Это был самый глубокий кризис, вот самое глубокое падение, но вот отскок, во всяком случае, до 70%, он произошел достаточно быстро. В предыдущие кризисы было менее драматическое падение, то есть оно не падало на 60%, оно падало процентов на 30%, но это тоже очень много. И потом очень-очень медленно восстанавливалось, то есть падало быстро, медленно восстанавливалось.
Сергей Миронов – один из тех рестораторов, который остался на плаву вместе со своими партнерами, дождался финансовой помощи от властей, в том числе получил те долгожданные и мизерные 12 130 рублей на одного сотрудника в период коронавируса, плюс льготный кредит.
Нет, все наши франчайзи воспользовались этим предложением, потому что условия-то они неплохие, по сути. То есть 2%, при этом если сохранится 90% персонала, то эти кредиты должны быть списаны. И все наши франчайзи подали и все получили. Да, это помощь. В данном случае, как бы, если мы говорим о субсидиях, то это мелочь, а кредиты – это достаточно серьезные суммы. Серьезные суммы, которые могут помочь продержаться.
Основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, ставшая знаменитой после встречи с президентом России и не дождавшись от него понимания проблем малого и среднего бизнеса, больше не рассчитывает на государство. В первую очередь на себя, клиентов и партнеров-предпринимателей.
Главное, что «Андерсону» в принципе удалось выжить. В общем-то, не благодаря помощи государства, а благодаря помощи от предпринимателей, от коллег, от гостей, от всех тех, кто помогал. Поэтому большое вам спасибо за то, что мы живы. И мне кажется, что предприниматели выжили только благодаря друг другу. Это вот прям чистая правда.
Татулову спас предприниматель Александр Лебедев, купив доли в управляющей компании группы «Андерсон Франчайзинг». И все же без потерь не обошлось.
Мы не все кафе сохранили. В сети сейчас порядка 40 будет, ну то есть порядка там 10 уже закрыты. Дальше будет видно. Я думаю, что основные итоги не только по нам, а в принципе по всей индустрии будут видны где-нибудь к ноябрю.
Сергей Миронов не витает в облаках и прекрасно понимает, даже если чем-то помогло государство, то это всего лишь шанс выжить или продержаться несколько месяцев, а дальше неизвестность.
Сказать, что там денег не было, нет, они были. То есть если набрать 2%, это уже как бы такая неплохая сумма. Это неплохая сумма для того, чтобы открыться. Проблема в другом. Хватит ли ему гостей? Потому что сейчас тот поток гостей, который пошел, он недостаточен. Сколько времени ресторан будет минусовой? Июль, август, сентябрь? А если он будет до конца года?
В отличие от Сергея Миронова, один из учредителей сети салонов красоты «Студия 18» Ирина Ковали, практически ничего не получила от государства. Возникли проблемы со статусом предприятия.
Писали письма, так как мы должны быть в реестре малого бизнеса. Но нам пришел замечательный ответ, что в реестре малого бизнеса, к сожалению, вас нет. Хотя по всем цифрам и по всем показателям мы туда подходим.
И теперь расчет только на саму себя и, конечно же, клиента.
Ну, то есть для привлечения новых клиентов мы каждому клиенту сделали скидку 20% на первое посещение, на знакомство с мастером. Это очень хорошо дало свои плоды, и действительно, как бы у нас появилось, наверное, 30% новых клиентов от общей массы.
О цифрах говорить скучно, когда картинка говорит сама за себя. Но не будем пессимистами. Экономика постепенно оживляется. По данным экспертов, рынок труда восстановился на 76%. В мае, во время пика пандемии, эта цифра равнялась 42%.
На сегодняшний день на Superjob опубликовано порядка 300 тысяч объявлений о вакансии. Это около миллиона рабочих мест разных. Прям зовут абсолютно всех. И мне всегда сложно отвечать на вопрос, ну кого больше зовут, поваров или уборщиц в ресторанах? Да всех зовут.
По прогнозу Алексея Захарова, рынок труда восстановится до конца года на 90%, если не будет второй волны пандемии. Но не все вернутся в офисы. Наиболее будут востребованы профессионалы, умеющие работать в режиме онлайн.
Конечно же, мы с вами помним ту знаменитую встречу предпринимателя Анастасии Татуловой и Путина. Разговор не получился, он ее не услышал. Вопрос такой: почему Путин не любит малый бизнес и средний класс?
Ну, так он же об этом сказал в очень откровенном интервью ТАССу, что вот малый бизнес, так же как и крупный, но крупный он уже выскочил куда-то там, на очень большие высоты, общается лично с ним. А малый бизнес – это какие-то мелкие, ну, не знаю, жулики, не жулики, но какие-то люди, которые непонятно, как вообще зарабатывают деньги, пытаются, видимо, как он думает, знаете, лавочники. Помните, что это было в позднее советское время, когда разрешили первые вот такие кооперативчики, потом в 90-е годы. Вот это представление, видимо, у него в голове преобладает. Потому что крупный бизнес, он же у нас огосударствляется. У нас же даже, я бы сказал, вроде частные корпорации, они же фактически находятся под контролем государства. А вот эта вот вся мелочь, которые там внизу.
Которые платят налоги, ну, которые создают что-то с нуля.
Ну, они создают рабочие места.
Рабочие места.
Они удовлетворяют спрос, который, в общем-то, есть. Но там как бы вот этот контроль, он практически невозможен за вот этим морем, вот этих мелких мест. У нас там занято 15 миллионов человек, это только в официальном секторе, плюс еще несколько миллионов тех, кто работает неформально. Поэтому такая как бы инстинктивная нелюбовь к тому, что я не могу лично контролировать. Это, слушайте, у нас же, Мумин, сколько я себя помню, говорят, что надо поддерживать малый и средний бизнес. Помните, сколько программ было, есть фонд специальный. А он как был вот в том размере, который был еще лет там, 10-15 назад, с точки зрения количества фирм, людей, так он даже уменьшается. Тут же бизнес-омбудсмен Титов, он же каждый год делает доклад президенту, и вот в последнем докладе, который был еще до пандемии, ну, там так называемая демография у него изложена, так у нас число этих малых предприятий уменьшается, вы понимаете? Поэтому слова это слова, а разговор это разговор. А я должен сказать, что современная экономика, она, конечно, во многом живет за счет малого бизнеса. Это же не только вот эти кафушки, не только там какие-нибудь магазинчики.
Салоны красоты,
фитнес-центры. Салоны красоты, это же, собственно, инновационные все дела. Это стартапы, это высокотехнологические всякие дела и так далее. Как мы видим, допустим, в Германии малый и средний бизнес – это более половины занятых, а у нас это порядка там, ну, 20% максимум, и то уменьшается. Поэтому здесь речь идет о природе той системы, которая у нас, понимаете?
Может быть, о природе мировоззрения Владимира Путина?
Да, это мировоззрение его, которое спускается туда вниз на все вот эти инстанции. Это примерно то же самое, как вы в пустыне посадите дерево и не будете его поливать. Ну, так оно, конечно, через два дня от него ничего не останется, оно засохнет. Поэтому вот так вот.
На ваш взгляд, кто-нибудь из бизнеса сумел выиграть за время пандемии? Вот на такой броский ваш взгляд.
Не, ну, какие-то сектора, конечно, выиграли. Это, безусловно, вот онлайн-торговля. Ну, понятно, в силу каких причин. Наверное, это фармбизнес, потому что пандемия, требуется больше лекарств. Но целый ряд секторов, конечно, проиграли намного больше. И это как раз вот сфера услуг населению, это целый ряд производств. Потому что правильно тут было сказано в вашем репортаже, что главная проблема не в этом. Ну, можно немножко восстановить. Вот там говорят, 70% уже восстановлено. Да? Вопрос в том, а как дальше? Где спрос платежеспособный? У людей-то денег стало меньше.
Нужны клиенты, которые будут
платить.
Да, платить. Потому что, за продукты, смотрите, за услуги.
За услуги. Вот только что опубликованные данные Росстата по доходам за второй квартал. Ну, это минус, считайте, 10%.
Давайте немножко перейду на глобальный уровень. Да. Мы с вами до этого немножко это обсуждали. О мировоззрении Владимира Путина. Его очень многие считают авторитарным правителем, некоторые диктатором. Ну, в мире есть, в истории было много авторитарных правителей и диктаторов. Некоторые из них вошли в историю со знаком плюс. Например, Ататюрк, который Турцию вытащил из такого глубоко мусульманского мира и пробил дверь или окно в Европу. Дэн Сяопин, который из глухой такой коммунистической, социалистической страны заложил основу рыночной экономики. Сегодня Китай страна номер один в экономике или номер два, это уже как посчитать. Ли Куан Ю, но это просто одно из чудес азиатского рынка. Человек, который начал, как он сам утверждает, или ему приписывают, начал сажать своих друзей и родственников во благо стране и государству. Ну, мы еще с вами обсуждали и Пиночета, у которого, конечно, там руки в крови, но, по крайней мере, поднял экономику. У Путина через его карманы прошли триллионы долларов. Почему ему не хватило советников или окружения, которые бы ему показали бы этот путь? Вот ты авторитарный, но есть возможность остаться в истории с тем, чтобы ты ликвидировал нищее население и сделал что-то хорошее для экономики. Почему этого не произошло?
Ну, все эти примеры, которые вы привели, Ататюрк, Дэн Сяопин, Ли Куан Ю, это немножко другие. Они к России имеют маленькое отношение. Почему? Потому что все эти страны выходили из катастроф. Ну, Турция родилась на осколках Османской империи. Это была огромная катастрофа. Так же, кстати, как Россия. Вот в этом смысле Россия в начале 90-х, которая родилась на осколках Советского Союза, вот у нее тогда был шанс на такого типа человека, может быть. Но вот Борис Николаевич не стал такого типа человеком, который был бы достаточно жесткий. Ну, тогда была немножко другая, как бы, демократическая революция. В этих странах демократических революций не было. Россия нуждается в другом. Вы совершенно правильно сказали. У нас, в отличие от тех стран, колоссальные ресурсы, которые нам поступали от нефти и газа.
Евгений, я благодарю вас за эту беседу. Я хочу продолжить эту тему в наших следующих встречах. Да. У нас просто время подходит к концу. Я обещаю вам, что этот вопрос я вам обязательно задам в других программах. На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Мы вернемся в конце августа. Всего вам доброго.